Telegram все равно, несмотря на все проблемы с ним связанные и на все оговоры Телеграма, он все равно остается самой прямой, самой магистральной дорогой для остатков последней свободы. И это важно. Но Дуров, да, Дуров, который сегодня празднует день рождения, он создал непривычно пространный, непривычно объемный, скажем так, от него вдруг текст, где он, ну, и оплакал, и воспел, и выразил крайнюю обеспокоенность за судьбу свободы. Свободы в интернете, свободы в реальной жизни. Вот чует товарищ, что действительно у свободы дела плохи. И вполне может быть, приготовьтесь, дорогие мои, что мы последние из магикан, знавшие, что такое свобода. Главная проблема истинной свободы в том, что она почти никому не нужна. Быдлу, основному потребителю всего в этом мире, нужны лишь некоторые сопутствующие свободе аксессуары, вроде курортов, там, порнхабов, и вообще им комфортнее без свободы как таковой. А всякие диктаторы, всякие прошмандовцы, они получают в этом веке все больше прав и сил. Казалось бы, должно было быть иначе, а нет. И вообще уже слово «свобода» постепенно переплавляется. Оно меняет свой смысл, но впервые это слово испачкала сталинщина, которая стала говорить об освобождении Европы от гитлеровцев. Ну, вы знаете, освобождения не было, потому что что было? Представьте себе, что пятнистая гиена отогнала полосатую гиену от тела антилопы импала. Но не за тем, чтобы антилопа встала бы, а убежала, а только за тем, чтобы начать жрать ее самой. И вообще, посмотрите, что, с какой легкостью свобода законопачивается любой возможностью власти. Вот вспомните, как азартно Путин читал Пушкина. Почему он так вдруг возлюбил Пушкина? Да, для Путина Пушкин — это прежде всего эталон, пример того, как легко русская власть умеет ломать людей, превращая поэтов, вольнодумцев в послушную обслугу русского мира, в царедворцев, в лизоблюдов, которые готовы подлизывать кровь за карательными полками и воспевать любые преступления власти. Но помилуйте, а куда деваться от того факта, что патриотизм Пушкина и его казенные громыхучие стихи про русские штыки — все это началось с надежд на чин камергера, с надежд и получения чина придворного историографа с сумасшедшим денежным довольствием. Вот тогда-то и начались халуйские клеветникам России, бородинские годовщины. И да, да, действительно, заслужил, насосал. Пришло сразу произведение в титулярные советники. Пришла зарплаточка в 6 тысяч золотых рублей, которая в 7 раз превышала ставку чиновника того ранга, которому принадлежал Пушкин. Но это же все не в каких-то секретных сейфах, это же все на виду. И Пушкин, который вдруг завилял хвостом и начал ондулировать и тереться об ноги тому самому Николаю, который перевешал всех его друзей во время восстания декабристов. Тому самому Николаю, который, основал тайную полицию, который начал бредовую кровавую войну с Персией и Турцией, начал топить в крови Польшу, утопил в крови Иревань и Нахичевань. И посмотрите, как только Пушкину начали платить эти деньги и дали ему возможность шароебиться при дворе, тут же Пушкин начинает говорить о поляках. Все это хорошо в поэтическом отношении, но их надобно так и задушить. Это в письме к Вяземскому от 1 июня 1831 года. Но как же не обратить внимание-то на эти самые простые факторы, самые очевидные? Как можно не сопоставить прилив казенного патриотизма в кудрявую пушкинскую голову и внезапность огромных денег, чин, мундир, придворность, когда Пушкин вдруг стал патриотом и начал писать вот эти откровенно казенные стихи, прославляющие оккупации и русский мир. То есть Путин, это Пушкин, Путину и вообще этой власти дорог действительно как пример того, как легко они ломают и покупают, и покупают людей. И эти люди уже готовы обслуживать преступления русской имперщины, чем, собственно, и занялся сломанный Пушкин. Ну и потом, надо сказать, от него было много проку, потому что он всегда был ширмой великой культуры, и в 1937 году чекист, смывая с сапог мозги очередного академика, всегда может показать маузером на портрет Пушкина в лагерном красном уголке и сказать: а у нас вообще очень высокая великая русская культура.